Здравствуйте, уважаемые читатели и слушатели. Мы продолжаем с вами лекции беседы на книге «Бытие». И сегодняшняя наша беседа носит название «Почему Бог допускает зло?». А в прошлой встрече мы с вами рассмотрели первую и вторую книгу главы книги «Бытия». И в них мы узнали, что Бог творил особым образом человека, как Бог сотворил мужа и жену. Мы с вами рассмотрели вопрос о творении души человека, увидели некоторые заблуждения людей, неправильное прочтение Священного Писания, которые уводят их от пути спасения. Сегодня мы с вами рассмотрим такую очень важную тему, очень серьезную тему, непростую для понимания многих людей. Почему же все-таки Бог, если Он добро, если Он любовь, если Он так все сотворил прекрасно, как сказано, весьма хорошо, то почему тогда в этом мире существует зло? Почему Бог не приведет и не наведет порядок в этом мире? Откуда проникло зло в человека? Откуда проникла зависть, гнев, злоба, ненависть? Об этом нам рассказывает книга Священного Писания, достаточно подробно, книга Священного Писания, 3 глава. Итак, мы с вами читаем. 3 глава книги Бытия. Здесь сказано: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешь ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Так мы с вами читаем это с 1 по 5 стих. Но прежде чем перейти к рассмотрению этих стихов Священного Писания, нужно сказать следующее, что в книге пророка Иезекииля, 28 главе, сказано о причине происхождения зла вообще как такового. Можем с вами открыть эти тексты и рассмотреть. То есть там говорится о том, что прежде, нежели произошло зло, проникло на землю, сначала оно... Этот конфликт разразился на небе. И как сказано об этом в других стихах, в книге, например, в книге Откровения, что дьявол, сатана, сатана с греческого переводится как противник, он первый отпал от Бога, и 1/3 ангелов, которая была доверчива, они не знали еще, что такое ложь во Вселенной, они поверили ему, что Бог является тираном, Он не дает небожителям свободы, и тех людей, которых Он сотворил, Он им тоже не дает свободы воли, Он их всячески ограничивает. Поэтому дьявол, сатана, сатанас, противник, восстал против Бога. Сначала это восстание произошло на земле. И об этом иносказательно, применяя к одному из царей, в книге пророка Иезекииля, 27 глава, причина этого состояния описывается следующим образом. Мы знаем, что Люцифер, он был помазанником. Он был действительно самым первым из ангелов, самым красивым, самым величественным. Ему Бог доверил большие полномочия. Он был, ну, как сегодня сказали бы, первым среди первых. И вот что написано о причине беззакония, о тайне беззакония, которая произошла на небесах. Итак, пророк Иезекииль, 28 глава, 14 стих. «Сказано: ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнитых камней. Ты совершен был в путях со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззаконие». У нас возникает вопрос: ну откуда же тогда нашлось это беззаконие в этом херувиме, которого сотворил Бог? И здесь же мы находим ответ в 17 стихе. Сказано: «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю перед царями, отдам тебя на позор». Мы видим, что причина беззакония: от красоты твоей, сказано, возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. То есть причина беззакония – это самолюбование, чего в полной мере хватает в нашем сегодняшнем мире. чем мы только не занимаемся. Но это состояние мы уже и не считаем порой за грех, что я самый лучший, я самый, конечно же, красивый. Ну, все, конечно, тоже симпатичнее, но я, конечно, лучше всех. То есть это состояние, оно передается по человеческой природе, оно передается как некая порча человеческой тайны, человеческого греха и беззакония. Так и сказано: от красоты твоей возгордилось сердце твое. Очень интересно заметить, что буквально в это воскресенье, а это было 22-е число, мы с вами праздновали память святителя Николая Мирликийских, чудотворца. И часто в церковном календаре мы очень любим с вами читать главные какие-то события. Но там был еще такой память святого мученика Христофора. Его житие очень короткое, но о очень многом говорит. И дело в том, что святой Христофор был очень красив лицом и высоким ростом. Но представьте себе, он всю жизнь молил Бога о том, чтобы Господь отнял у него его красоту. Для нас это совершенно непонятно. Мы думаем, как же это так? Наоборот, нужно молиться, как, например, говорил такой философ Владимир Соловьев, чтобы быть принятым, нужно быть для всем приятным. Это действительно аксиома сегодняшнего мира. Но этот человек, святой мученик, наоборот, молился, чтобы не быть приятным. Почему он это делал? Он видел, что вот это его самолюбование и самообольщение, оно его уводит от пути спасения. Этот человек очень внимательно относился к своему внутреннему миру, к своему состоянию сердца. Поэтому причина беззакония, как здесь и написано в книге пророка Иезекииля, она кроется в самолюбовании. Мы с вами говорили о творении Богом мира. Хочу сказать о причине сотворения Богом этого мира. Один из отцов церкви, если память мне не изменяет, по-моему, Симеон Новый Богослов, он так и пишет: Бог, то есть совершенная любовь, не может любоваться сама собой. Поэтому Бог творит этот мир, чтобы отдавать свою любовь своему творению. Итак, мы с вами переходим снова к третьей главе книги «Бытие». Как мы и с вами прочитали, что змей был хитрее всех зверей полевых. Почему именно змей? Дело в том, что змей в нашем представлении сегодня действительно какой-то такой ползающий гад. И у нас к нему есть такое пренебрежительное отношение. Во времена до грехопадения такого отношения к нему не было. Он действительно был красив по своей какой-то такой наружности. Вот, например, интересно, если посмотреть, часто мы говорим, что у нас очень-очень много общего между там исламом и православием, но там совсем другая картина грехопадения, как мы с вами, если у нас будет время, коснемся этого, увидим, что там люди, когда они отпали от Творца, они все-таки покаялись, тогда совершенно непонятно, почему Господь изгнал из рая. Это такой вопрос к Корану. Но, тем не менее, змеи там описывают следующее, что сначала дьявол, он не материализовался сразу в змее, как здесь мы это видим, а сначала дьявол хотел по исламу материализоваться в павлина. Поэтому павлина, вот там, где вот эти вот у него находятся на перьях эти кружки, там как были изумруды. Но павлин отказал ему, сказал: нет, я не буду твоим телом, ты мне не можешь войти, пойдем к другому. И они пошли, как рассказывается в одном из хадисов, это предание исламское, они пошли к змею, и змей согласился. И вот интересно, что я к чему это говорю, они описывают, каков был змей по красоте своей. Они говорят, змей, он был по наружности, как и сегодняшний, только был большой и похож на удава. Но у него были ноги, он был в своей походке похож на верблюда, который подходил к первым людям для их искушения. Такая, так представить себе, довольно такая смешная какая-то картина, змей с ногами верблюда и там с горбами. Ну вот так описывается это именно в хадисах исламских. Мы читаем с вами книгу «Бытие» и видим первые стихи, что «змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене: подлинный сказал Бог, не ешь ни от какого дерева в раю». Когда мы с вами читали, как Бог создавал этот мир, мы видели, что Бог людям не запрещал вкушать от всех деревьев, только от одного. Он говорил, что до поры до времени от древа жизни вы не можете вкушать, потому что нужно было прийти в возраст совершенных в некой степени, в какое-то было ведомо одному Богу, в некой степени совершенных людей, для того, чтобы пользоваться плодами жизни. И для нас, братья и сестры, это очень важное замечание. Когда мы увидим то, что почему Господь изгнал первых людей из рая, то там ясно сказано, что изгнание это произошло как результат того, чтобы люди не прикоснулись к вечности и к дереву жизни и не увековечили бы зло, которое проникло в них. Но давайте все по порядку. Итак, мы видим, что здесь дьявол, материализовавшись змеей, говорит: «Не ешьте ни от какого дерева в раю». Он задает такой вопрос: разве Бог запретил людям есть от всякого дерева в раю? Нет. Но в этом вопросе, более того, звучит две лжи. В одном вопросе сразу две лжи. Первая ложь: правда ли сказал Бог? Мы с вами себе задаемся вопросом, может ли Бог говорить какую-либо неправду? Нет. Бог – абсолютная правда, абсолютное добро, абсолютная любовь, абсолютное милосердие. Бог – абсолютная истина. В Боге не может быть неправды. Но дьявол задает этот вопрос с перспективой на обольщение. Он говорит: правда ли сказал Бог, чтобы человек усомнился в Боге? Далее он говорит: не ешь ни от какого в раю. Опять ложь. Вот сегодня есть, опять же, сектанты, которые ходят по улицам нашего города, например, такая секта, как саентология. У них есть 90 вопросов, якобы, как они говорят, предлагая некого теста. Они говорят, что эти 90 вопросов составлены Оксфордским университетом. Но скажу сразу, к Оксфорду эти вопросы никакого отношения не имеют. Это всего лишь навсего ширма. Скажу вам и следующее, что... их основатель Рон Хаббард, когда основал церковь свою, так и называют церковь саентологии, он сказал следующие слова. Можно долго не характеризовать эту секту. Он сказал следующие слова, что если хочешь разбогатеть, создай новую религию. Что он, в принципе, и сделал. Поэтому, когда нам задают какие-то вопросы на улице или предлагают на них ответить, нужно всегда помнить и послушать, а что вообще задано в этом вопросе. И насколько, потому что вот я как преподаватель знаю, что вопросом студента можно, наоборот, подвинуть к правильному ответу, а можно, если студент был нерадивый и плохо ходил на занятия, можно его, как говорят, завалить. Действительно, то есть, ну, засыпать, чтобы он пришел на пересдачу из благих же намерений для него, для того, чтобы он запомнил предмет, который ему преподавался. Была и другая ересь, если говорить о ней, которая часто задавала вопрос, например, ариане. Это сродники, такие в кавычках, свидетели Иеговы. Они задавали следующий вопрос. Свидетели Иеговы не верят в божественность Иисуса Христа, и поэтому они на улицах, тогда не сидели люди у телевизоров, все там новости были на базарных площадях, и они ловили какого-либо человека, когда хотели его соблазнить в свою секту, они задавали ему такой вопрос. Сущего или несущего сотворил сущим или несущим? Сущим или несущим сотворил его? На первый взгляд, нам кажется, что в этих словах нет смысла. На самом деле, в этих словах очень глубокий смысл. Потому что они спрашивали о Христе. Если Христос, он от сущности Бога, значит, он не сотворен. Поэтому так говорили. Сущего или несущего сотворил сущим или несущим. В этом вопросе была уже заведомая ложь. Пока человек был ошеломленный этим вопросом, он вообще не понимал, о чем его спрашивают. Его быстренько хватали, там ввели в потайную комнату, говорили: ну, пойдем, мы тебе сейчас тут втолкуем наши догматы. Точно так же поступает змей. Ничего нового дьявол не придумывает в своей истории. Он так и спрашивает: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? То есть видим, что в этом вопросе звучит сразу две лжи. Что же жена, которая была сотворена для мужа, сказала змею: плоды из дерев мы можем есть, только дерев, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте от них и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Она слышит какой-то голос помимо голоса мужа. Потому что муж, здесь была четкая иерархия, муж должен был учиться у Бога, жена должна была учиться у мужа. Это четкая иерархия ценностей, которая совершенно сегодня, к сожалению, нарушается во многих наших семьях, где муж – глава, жена – помощница, а дети – послушники. Если бы все было так, если бы действительно так вот хотя бы люди старались устраивать свою семейную жизнь именно по такому принципу, то очень много бед и сложностей, которые происходят в сегодняшней современной семье, нам бы удалось с вами избежать. Но дело в том, что люди, приняв в себе вот эту вот порчу греха, мы увидим, как она входит в человека, даже не принимают попыток сопротивляться ему и призывать в сопротивление этому злу помощь Божию. Дальше события разворачиваются следующим образом. Сказано, жена вступает в этот диалог, и она выступает в виде некого апологета, и она хочет даже как бы Бога защитить. и говорит, что нет-нет, Бог нам этого не повелевал. Он сказал, что только от одного дерева мы не можем есть, чтобы нам не умереть. И здесь змей ловит ее на этот крючок. Он видит, что она проявляет непослушание Богу, непослушание мужу. Она начинает вступать с ним в общение. Хотя Бог не говорил, не повелевал, чтобы она вступала с кем-то с посторонним в какое-то общение в саду. Но виноват не только, как мы увидим, не только жена, но виноват и муж. Чего это он свою жену отпускает, где попал гулять, там, с кем попало общаться? Он должен был следить за своей женой. Она создана для него. Ведь только что он восхищался и говорил: плоть от плоти моей, кровь от крови моей. А теперь она ушла от него куда-то. И вот она попадается в эту западню. Змей это видит, что ему удается выстроить отношения, удается выстроить диалог с человеком и продолжает дальше накручивать ситуацию, задает вопрос и уже дает некое обещание. Он говорит: нет, не умрете. Видите, сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. По сути, он говорит правду. Но правда из уст дьявола – это всегда полуправда. Вот есть такое слово в предмете сектоведения, как ересь. Ересь, оно так и переводится, как полуправда. Правда бы, но не до конца. И здесь то же самое. Он говорит: будете как боги. Действительно, Бог и сотворил человека для того, чтобы, помните, и сотворим человека по образу и подобию нашему. Бог и сотворил человека, чтобы он был подобным и вечным, чтобы он вечно постигал Бога, что он есть, насколько это возможно для человека в самом себе. Он говорит как бы правду, но уже из своих уст. Поэтому всякая правда не из уст церкви, не из уст отцов церкви, это всегда полуправда. А полуправда мы теперь знаем, как называется. Итак, сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что вы будете знать добро и зло. Многие люди притыкаются об этот стих и говорят, что вот Бог ограничивал людям познание и не давал им знать о том, что такое добро и что такое зло. В прошлой передаче я уже кратко упоминал о том, что для того, чтобы познать, что такое зло, не обязательно пробовать его опытно. Поэтому Бог всячески ограждал людей для того, чтобы они не познавали зло опытно. Потому как грех и зло, оно вредит человеку и уводит человека от пути ко спасению. И вводит его в погибель как в этом мире, так и для жизни будущего века. И мы читаем далее. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали, что они наги, шили смоковные листья, и сделали себе опоясание, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». «И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?» Видим, что сказано: «и открылись у них глаза». А что раньше, многие задаются вопросом, они у них были закрыты? Нет. Просто раньше, как мы и читали об этом, например, 2 глава, 25 стих, как сказано: «были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Почему же они не стыдились? Потому что природа еще их не изменилась. Как только произошло общение и вкушение, то есть вкушение в полном смысле этого слова, то есть принятие в себя, язык Священного Писания, язык очень лаконичный. Он не говорит о том, здесь не говорится о том, например, что нам, здесь нет никакого предмета, если так сказать, огородничества или садоводства, там какие-то яблоки, от чего-то вкушать, не вкушать. Священное Писание, оно рассказывает достаточно простым языком для того, чтобы людям на протяжении всей истории человечества было понятно вообще, что произошло. Если бы, например, здесь было написано языком там философским, что Бог, он трансцендентен, но также и имманентен, многие люди этого бы не поняли. Это язык более современных философов. Но здесь Священное Писание говорит достаточно просто о том, что человек воспринял свою природу, природу воспринял зло по своей свободе, которая дана была человеку. Итак, Бог не ограничивал свободу человека.
А свобода всегда тогда, когда есть выбор. Если нет выбора, то нет и свободы. И человек по своей личной свободе, мы видим, что в нарушении иерархии семейных ценностей, приступает заповедь Божию, выходит. Это выходит за пределы Божии. То, что сегодня даже в современном мире называют ненормальностью или говорят, ну, этот человек творит беспредел. Вот этот беспредел произошел тогда с первыми людьми. Были действительно даны пределы их свободы для того, чтобы не погибнуть. Не всякая же свобода, она хороша. Но не хороша же свобода, когда все прыгают, например, там, с 10-го этажа, или все начинают принимать какие-то вещества, которые наркотически вредят человеку. Ну, какая же это свобода, если она убивает человека? Поэтому Бог предупреждал и тогда первых людей, что такая свобода, она не полезна для вас, потому что она вас убьет и уничтожит. Думаю, никто не станет оспаривать, что если что-то убивает человека, уничтожает, то эта свобода, она безумная. Бог предупреждал людей от такой безумной свободы. Но они избрали, снова и снова повторю, нарушая принцип иерархии ценностей в своей семье. И далее мы видим, что сказано, что Адам скрывается от Бога, грех, он всегда суицидален. Он ведет человека к самоубийству. Адам скрывается от Бога. Мы знаем, что человек, когда совершит какое-то преступление, он тоже скрывается, он чувствует себя виновным, голос совести его мучает. Хотя он думает, что он в какой-то момент совершения преступления прав. И вот Адам скрывается от Бога в кустах, от вездесущего и всеведущего Бога. Как пишут отцы церкви, что произошло с человеком? Произошла, как пишет один из отцов церкви, он говорит так, что произошла дебилость ума. Человек хочет спрятаться от того, который знает и ведает все, который даже знает то, о чем человек думает. Другие отцы церкви осуждают так, что произошло с человеком и с человечеством. Ум помутнился, чувства расстроились, а воля засвоевольничала. Но Бог не оставляет человека. И к человеку звучит вопрос. Адам прячется в кустах, представьте себе, от вездесущего Бога, который, без ведома которого даже и волос с головы человека не падает, то он прячется от него в кустах, но Бог его взывает и говорит: «Адам, где ты?» Почему вездесущий Бог спрашивает, где ты? Он же вездесущий. Что, он не знает, где? Он знает. Он спрашивает его потому, что он хочет указать ему, в каком состоянии человек-то оказался. Вот смотрите, Амвросий Медиоланский, святитель, я приведу цитату, и на этом мы сегодня закончим нашу встречу. Он пишет так, цитата: «Где ты?» означает не в каком ты месте, но в каком ты положении. Этот вопрос – это не вопрос, а упрек. От каких благ, от какого блаженства, от какой благодати и в какое ничтожество ты пал? Вот что говорит Бог: ты отверг жизнь вечную и похоронен смертью, погребен грехом. Где твоя чистая совесть? Страх твой выдает твою вину, старание укрыться – твою преступность. Конец цитаты. Мы видим, что грех и зло проникает в человека, и Бог его допускает, потому что человек сам избирает свободу от Бога. Как говорил один философ, к сожалению, свобода человеком начинает пониматься не как свобода для служения и жертвенной любви по отношению к другому, а как свобода от. А свобода от всегда ведет к отрицательному состоянию как духовного, так и внешнего мира человека.